Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Петр Жгулев. Город гоблинов. Книга 8. Внешняя зона. Том 2. Апостол. Пролог. Некоторое время назад. Бумажный журавлик описал круг над лагерем, снизился и приземлился на ладонь одного из сектантов. Развернув оригами, тот бросил взгляд на красный лист бумаги, а затем, вбежав в шатер, с поклоном передал его окруженному советниками генералу.
«Донесение от лорда Бу!»
«И что там? Все по-прежнему?»
«Отряд слуг тьмы уходит в горы», — озвучил содержимое слуга. «Судя по направлению, они планируют выйти к другой дороге и тем самым обойти нашу армию». Предположение звучало логично. Врагов нельзя недооценивать. Генерал Аз все же бросил взгляд на донесение, а затем перешел к столу, где лежала карта, бумажная, не идеальная, но тем не менее дающая представление о местности. С учетом того, что солдаты срисовали ее со стены в подвале, у слуг тьмы должна иметься копия. Зная о преследовании, беглецы будут двигаться всю ночь, а значит, далеко не факт, что их удастся догнать даже к утру.
«Я направлюсь туда и лично проверю».
«Вы не можете, генерал!» — рухнул на колени один из гвардейцев. «Мы и так потеряли 3 великих старейшин. Если что-то случится и с вами, нам останется только умереть следом».
«Здесь только я решаю, что можно, а что нельзя. Принесите летающий меч».
Пространственное кольцо имело ряд ограничений, в частности, по объему, а потому гроб с драгоценным артефактом носили доверенные воины. Меч Саламандры передавался из поколения в поколение еще в его изначальном клане, служа символом статуса, транспортом и могущественным оружием. Находясь недалеко, генерал мог призвать его напрямую, наплевав на сохранность футляра, но зачем? Футляр был сделан из огненного дерева, подпитывал хранящийся внутри артефакт и сам по себе стоил немало духовных камней. 8 могучих практиков внесли окутанный цепями ящик и, опустив на пол, подняли крышку. Повинуясь воле владельца, меч взлетел со своего ложа и остановился перед ним. Генерал Ас ступил на клинок и направил ци в ступни. Не самая сложная техника, гарантирующая, что он не свалится даже в самом жестоком бою. Впрочем, летать сектант умел и сам по себе.
«Проследите, чтобы дозорные не спали. Никто не должен проскользнуть мимо нашего заслона».
«Будет выполнено!»
Меч покинул шатер и устремился в небо, а генерал чуть присел, затем выпрямился и сложил руки за спиной, когда полет вновь стал горизонтальным. Защитное поле, окутавшее тело, позволило игнорировать встречный ветер. Несмотря на скорость, полы его халата лишь слегка колебались. Спустя час он достиг поисковых отрядов и, выслушав доклады, отправился дальше. Само собой, повторять ошибку предшественников и влезать в ближний бой генерал не стал. Журавлики при всех их достоинствах в качестве разведчиков не годились, и потому нужно было просто убедиться, что враги действительно здесь. Как только их найдут, судьба слуг тьмы будет предрешена.
«Похоже, я не зря беспокоился».
Что-то было не так. Найденный отряд оказался слишком мал, и даже без его появления слуг тьмы настигли бы в самое ближайшее время, ведь они не пытались двигаться дальше или обустроить лагерь, а просто разбрелись в разные стороны. Генерал осторожно направил меч ниже, что позволило понять причину — нежить. Все это время они преследовали кучку презренных дзянши. Генерал спрыгнул, и рукоять гигантского меча легла ему в руку — идеальное оружие против подобных противников.
«На колени!»
Само собой, твари не поняли смысла его слов, но выпущенная энергия привлекла внимание, спровоцировав на нападение. Спустя 5 минут все было кончено, но следы обрывались в этой долине, и количество нежити им не соответствовало, было сильно меньше. Куда делись остальные? Провалились сквозь землю? Улетели? Ну и главный вопрос — где их поводырь? Мертвые не обладали разумом и сами по себе просто не смогли бы двигаться с подобной целеустремленностью, их просто довели до этой точки, а затем бросили.
«Ну и куда бы я направился в подобной ситуации?»
Ответ зависел от доступной слугам тьмы информации.
Изначально они направлялись к центру острова, и если вернулись, то отношения с местным хранителем у них явно не сложились. Значит, делать в той стороне им нечего. Южное направление тоже оказалось обманом. Северное? В этом случае вражескому отряду потребуется сделать огромную дугу, и перехватить их труда не составит. Попытаются пройти мимо его армии. Именно этот вариант выглядел наиболее разумным, а если игрокам известно про кольцо порталов, то и наиболее вероятным. На их месте он попытался бы прорваться как можно быстрее, возможно, даже этой ночью. Достав лист бумаги и карандаш, генерал написал приказ, свернул его в алого журавлика, напитал духовной силой и подкинул в небо. Если никто не помешает, то вскоре Феникс достигнет лагеря. Встав на меч, сам он устремился несколько в ином направлении, и чутье не подвело старейшину. Ночь уже опустилась на землю, когда он обнаружил впереди удаляющуюся фигуру.
Летающая волчица. Именно преследуя стаю подобных существ, оторвался от армии великий старейшина Линь. У слуги тьмы не было шансов спастись, и, заметив преследователя, она практически рухнула к земле. Фора была не так уж велика, но к тому моменту, как генерал приземлился, его ждал целый отряд, пусть и состоящий преимущественно из нежити. 1, 2, 3, 9. Вот теперь, кажется, количество совпадает, и все равно это лишь отряд прикрытия.
«Мне нужны ответы. Где остальные игроки?»
Генерал выпустил убийственное намерение, от которого волчица покачнулась, а затем нежить устремилась на него. «Глупо. Слабые должны знать свое место».
«Похоже, тебя не научили должной почтительности к старшим».
Спустя десяток минут, покончив с нежитью, генерал склонился над скулящей самкой и положил руку ей на голову. Их глаза встретились, и во взгляде волчицы была ненависть. Ошибка. Если она хотела молчать, то ей стоило умереть. Сознание сектанта ворвалось в чужой разум, с легкостью сметая сопротивление, силой вырывая нужную информацию и разрывая связи. Ему не требовался допрос, техника обыска души была куда надежнее. Конечно, после этого жертва превращалась в пускающее слюни животное, но кому какое дело? Теперь он знал все, что необходимо. Численности, планы врагов, их способности и, главное, личности тех, кто виновен в смерти великих старейшин. И только одного из врагов нельзя было упустить ни при каких обстоятельствах, иначе возмездие не будет считаться исполненным.
Василий.
Изначально генерал собирался избавиться от ставшей бесполезной пленницы, однако теперь передумал. Охотница участвовала в убийстве великого старейшины, а значит, заслуживала сожжения в священном пламени. И рыцарь смерти, которого она укрыла в сумке, вполне подойдет на роль свидетеля. Если свидетелей будет достаточно, то можно не рисковать лишний раз и просто убить самых опасных из слуг тьмы. Ни к чему повторять ошибки предшественников. Перекинув безвольное тело кинокефалки через плечо, генерал встал на меч. Предположения оказались верны, и если он хочет успеть перехватить остальных игроков, то следует поторопиться. Две эльфийки, светлая и темная, лежали на земле с настороженностью, рассматривая окружающих их солдат. С учетом ран, пусть и перевязанных, вряд ли они мечтали о побеге, скорее размышляли о выборе, который им предстоит сделать в самом ближайшем времени – подчиниться победителю или умереть. Каждый уважающий себя воин знал, как убить себя в критической ситуации, но мало кто торопится с подобным решением. Главное – оставить им немного надежды.
«Как вас зовут?»
«Инга», – отозвалась первая из эльфиек. Несмотря на обыск души, генерал Ас получил далеко не все знания кинокефалки, однако вполне достаточно, чтобы понять, врут ему или нет. И в данном случае сказанное было правдой. Ну а что касается второй девушки... «Меня зовут Риола».
«Не Лиана?»
«Лиана — лидер моего рейда».
«Жаль, что ты не она», — поморщился генерал. «Тем не менее, если не присматриваться, ты на нее довольно похожа. У нас есть такая же, только мертвая?»
«Насколько мне известно, нет, генерал», — отозвался сопровождающий. «Вы сами видели все доставленные тела».
Для сферы испепеляющего пламени годилась далеко не любая заготовка. В идеале голова жертвы должна была принадлежать тому, кто дорог твоему врагу. Или как минимум похож на того, кто дорог.
«Вряд ли у Василия будет время присматриваться. Мне нужна ее голова».
Генерал указал пальцем на темную эльфийку. Повинуясь приказу, один из воинов схватил взвизгнувшую пленницу за волосы, а второй нанес удар, позволяя ненужной половине рухнуть, заливая все вокруг кровью.
«Давай сюда», — произнес генерал, забирая голову. «Тело закиньте в повозку, послужит доказательством нашей победы».
«Что делать со второй пленницей?»
«Проследите, чтобы не сбежала, и позаботьтесь о той, что я принес с собой». «Их судьбу решит Каган».
Подняв отрубленную голову за волосы, генерал всмотрелся в искаженное ужасом и заляпанное кровью и грязью лицо. «Если все пройдет так, как задумано, самый опасный слуг тьмы умрет, даже не успев ничего понять».